Давайте откроем наши Библии на книге Исход, глава 26. Когда мы подошли к 25 главе книги Исход, мы начали говорить о создании скинии. И сначала Бог говорил о предметах обихода, которые должны были быть в скинии. И вот в 25 главе Моисею объясняется, как должен быть построен ковчег Завета со всеми его измерениями. На крышке ковчега, которая на иврите называется троном милости, были сделаны два золотых херувима. Потом он говорит о предметах во внешней комнате. Там должен был быть светильник с семью лампадами, стол, на котором должны были лежать 12 хлебов, и также жертвенник курения. Теперь, начиная 26 главу, мы начинаем говорить о строительстве самой скинии. И прежде всего, Господь дает инструкции о создании покрывал, из которых должна состоять скиния. На самом деле, скиния — это не что иное, как шатер. Поэтому вы так и должны представлять ее себе как шатер, огромную палатку. Сначала он описывает покрывала, которые будут составлять крышу этой скинии. Она состояла из трех слоев покрывал. Нижние покрывала должны быть сделаны из виссона, из тонкого льна. Скинию же сделай из 10 покрывал, крученного виссона и из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и херувимов сделай на них искусную работу. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. 5 покрывал будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Потом они должны были взять 5 покрывал и соединить их вместе. Так что 5 покрывал сшивались вместе, и получалась одна занавесь 10 метров в ширину и 14 метров в длину. И теперь у вас получались 2 большие льняные завесы. Итак, внутреннее покрывало было сделано из тонкого материала, с прекрасными вышитыми или вытканными херувимами искусной работы. Так что, когда вы входили в скинию и поднимали глаза наверх, вы видели херувимов, которые как бы летали по материалу этого льна. Помните, это модель небес. Небеса наполнены ангелами, и поэтому вхождение в скинию сопровождалось осознанием присутствия Божьих ангелов. Таким образом, эти херувимы были вышиты или вытканы искусной работой на этом льняном покрывале. Также на покрывало должны были быть нашиты специальные кольца. 4 стих. «Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала и 50 петель сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой». Это были 2 огромных покрывала 10 метров на 14 метров, и к ним должны были быть приделаны 50 петель и золотые крючки, которыми петли соединялись вместе. Так что, когда они клали это покрывало поверх скинии, получалось одно огромнейшее покрывало. Скиния должна была быть переносным сооружением. Она должна была перемещаться вместе с ними. Всегда, когда они переходили на новое место, она переходила вместе с ними. Поэтому все должно было быть сделано так, чтобы все было разборным и переносным. Чтобы все могло быть разобрано, убрано, сложено и перенесено на другое место. Одно покрывало 20 на 14 метров было бы слишком велико, чтобы пытаться его сложить и перенести. Поэтому оно состояло из 2 частей, скрепляемых вместе посередине, так что они могли в любой момент его разобрать и переходить на новое место, когда Бог показывал им, что пора двигаться. Все было разборным. Помните, когда они сделали ковчег, то на его углах были сделаны золотые кольца, а потом были сделаны шесты из дерева сетим, обложенные золотом, которые были пропущены в эти кольца. Люди не должны были прикасаться к ковчегу. Носильщики только могли поднять шесты и нести ковчег на них. То же самое было сделано и со столом хлебов предложения. Все было сделано таким образом, что все было переносное. Они могли переносить все с места на место, таким образом это очень хорошо придуманное переносное сооружение шатрового типа, огромная палатка скиния, что означает место собрания, было тем местом, где люди должны были встречаться с Богом. Каким-то образом, где-то на протяжении истории у нас создалось неправильное представление, что церковь – это Божий дом. Церковь как здание – это не Божий дом. Бог не обитает в зданиях, созданных человеческими руками. Когда Соломон строил храм, он осознал то, что на самом деле мы не строим дом для Бога. Ибо сказал он, небеса небес не могут вместить Бога. Итак, это место собрания. Это место, где я могу прийти и встретиться с Богом. Мы можем встречаться с Богом где угодно. Бог встретит нас в любом месте там, где вы хотите встретить Его. Бог встретит вас на пляже. Бог встретит вас на шоссе, где вы хотите. Бог может встретить вас где угодно, но когда мы хотим собраться вместе, чтобы встретиться вместе, чтобы общаться, чтобы иметь место собрания в общепринятом смысле, тогда определенное здание может очень пригодиться. Мы могли бы встречаться с Господом в тени деревьев баньяна. Это замечательно. Место, где мы собираемся, нам необходимо для того, чтобы встретиться с Богом. Но мы совершенно не считаем, что само место является Домом Божьим. Сегодня это церковь, а завтра это будет просто пустым зданием. Это просто место, где собирается церковь. Вы являетесь церковью. Поэтому здание становится местом собрания церкви, чтобы встретиться всем вместе, как единое целое с Богом. Скиния была местом собрания, где люди встречались с Богом. Но у них не было Иисуса Христа, поэтому они не могли просто встречаться с Богом где угодно, потому что Бог свят, и если вы встретитесь с Богом, вы можете просто сгореть, умереть по причине вашего греха и его святости. Поэтому во времена Ветхого Завета вы никогда бы не дерзнули встретиться с Богом. Поэтому для того, чтобы встречаться с Богом, у них было специально отведенное место и особые ритуалы, через которые вы могли встретиться с Богом, но не сами лично. Вы приходили к священнику, а священник приходил за вас перед Богом. Потом священник выходил обратно к вам от лица Бога. Но сами вы в Ветхом Завете никогда не встречались с Богом напрямую. Поэтому скиния была местом собрания, местом встречи, где люди могли прийти к священнику, принести их жертвы, и священник входил за них пред Богом. Вот чем была скиния. Все это продолжалось до самого конца правления Давида. Даже во времена Давида в Израиле все еще стояла скиния. Только тогда, когда Соломон выстроил храм, со скинией было покончено. Итак, первое покрывало из покрывающих скинию сверху было сделано из виссона, тонкого льна. Две половины вместе делали его длиной в 20 метров и шириной в 14. Следующее покрывало было сделано из козьей шерсти. Первое покрывало было чисто внутренним и служило для украшения с искусным рукоделием, а следующее же было своего рода защитой. И оно было сделано из козьей шерсти. Таких покрывал надо было сделать 11. Таким образом, оно было немного больше первого. Свисая вниз, оно перекрывало льняное. Длина каждого из 11 покрывал была 30 локтей, 15 метров, вместо 14, а ширина 2 локтя 1 метр. Эти покрывала также должны были быть сшиты вместе, 5 вместе и 6 вместе. По краям их также должны были быть сделаны петли и крючки, чтобы соединять их вместе в одно целое. Эти крючки на покрывалах из кожьих шкур были медными. Тот факт, что они должны были использовать кожьи шкуры и шерсть, указывал на то, что они должны были умертвить этих животных. Везде, где вы видите смерть животного, вы думаете о жертве и суде за грех. И также везде, где речь заходит о суде, в качестве металла используется медь, ибо медь — это металл, символизирующий суд. Так что везде, где были животные и смерть животных и так далее, использовалась медь, потому что она была знамением Божьего суда за грех. Итак, второе покрывало, покрывающее скинию сверху, немного больше первого, 15 метров на 22 метра. Оно должно было свисать по краям больше, чем первое, и полностью закрывать первое льняное. Оно служило в качестве защиты. Потом же третье покрывало было сделано из бараньих кож, выкрашенных в красный и синий цвет. Это было защитой от воды. Это внешнее покрытие, защищающее от воды. Таким образом, скиния состояла из трех слоев покрывал. Это была огромная палатка. Также должны были быть сделаны брусья, 5 метров в высоту и 75 сантиметров в ширину из дерева сетим. Они также должны были быть обложены золотом. А потом они должны были сделать серебряные подножия. Эти брусья должны были быть сделаны по одному образцу, подходя друг к другу, вставлены в серебряные подножия. Также наверху на них должны были быть сделаны кольца, чтобы они могли установить эти брусья, а потом пропустить через кольца шесты, чтобы брусья стояли вместе. Таким образом, вся скиния должна была быть 15 метров в длину и 5 метров в ширину. Спереди был сделан вход, и мы также видим и описание того, как должен быть сделан вход. Но эти брусья должны были быть вставлены в серебряное подножие один к одному, а потом поверх них уложены свисающее с краев льняное покрывало, и еще более свисающее по краям покрывало из кожи и шерсти, а потом поверх этого водозащитное покрывало из бараньих кож. Стены же были сделаны из этих брусьев, досок, 15 метров в высоту и 75 сантиметров в ширину, с кольцами наверху. Так что, когда они устанавливали их, они могли бы пропустить через эти кольца шесты, чтобы они стояли вместе, вертикально вверх, а покрывало наверху. Он описывает, как они должны были устанавливать скинию в форме прямоугольника 15 метров в длину и 5 метров в ширину. Сама скиния состояла из двух комнат. Внешняя комната 10 на 5, а потом святое святых, квадрат, точнее говоря, куб, 5 метров в высоту, 5 метров в ширину и 5 метров в длину. Таким образом, когда вы входили в святое святых, там вообще не было света, кроме того, что они называли шакайной. Это был неотраженный свет, своего рода свечение, которое просто наполняло комнату. Это был свет славы присутствия Божия там, в святое святых. Никто не мог входить туда, кроме первосвященника. Он описывает, как они должны были сделать эти серебряные подножья и установить эти брусья снаружи. 26 стих. «И сделай шесты из дерева сетим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии», и так далее. А потом внутренний шест, который, а внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Так что они должны были пропустить их через эти кольца и собрать все воедино. Дальше внутри комнаты разделялись завесой. Есть исторические источники. Верны ли их сведения или нет, мы не знаем, но говорят, что когда они сделали завесу для храма, чтобы она отделяла святую святых, некоторые источники свидетельствуют о том, что завеса в самом храме была 40 сантиметров в толщину, сотканная вместе, как единое целое. Тяжелейшая, очень плотная и толстая завеса. Это та самая завеса, которая была разорвана сверху донизу, когда Иисус был распят, как символ того факта, что Бог через Иисуса Христа открыл дверь для всех, чтобы каждый человек мог свободно прийти к Нему. Доступ к Богу больше не был ограничен только для первосвященника. Доступ к Богу теперь открыт для каждого из нас из-за разорванной завесы храма. Но здесь описана завеса, которую они должны были сделать для скинии, чтобы она отделяла святое святых. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы». Снова на ней были вытканы или вышиты херувимы. «И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку, трон милости, на ковчег откровения во святом святых, и поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу, стол же поставь на северной стороне. И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленной шерсти, и из скрученного весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Потому что они могли войти туда только с кровью жертв. И поэтому медные подножия для этих обложенных золотых столбов были сделаны из дерева сетим. Итак, я надеюсь, что у вас в уме создается общая картина скинии. Это шатер. Золоченые доски создают собой стены вокруг него. Так что, когда вы входите в саму скинию, вам сначала приходится пройти через первую завесу. Вы входите внутрь и попадаете в комнату 5 метров в высоту. И если вы посмотрите наверх, вы увидите льняное полотно с херувимами, которые вытканы на ткани. Справа вы увидите стол хлебов предложения, а слева вы увидите светильник. Далее перед вами будет еще одна завеса с херувимами, вытканными на ней. Если бы вы прошли за вторую завесу, то там вы бы увидели золотой ящик с золотой на нем крышкой. А на этой золотой крышке сделаны 2 золотых херувима с распростертыми крыльями. Таким образом, у вас появляется общее представление того, как выглядела скиния внутри. Снаружи же они должны были сделать двор, который был примерно 25 метров в ширину и 50 метров в длину, с завесами вокруг него 2,5 метра в высоту. Таким образом, получается огромнейший внешний двор, огороженная завесами территория 25 метров на 50 метров, с завесами 2,5 метра в высоту, что делает их достаточно высокими, чтобы никто не мог просто заглянуть через них и увидеть происходящее во дворе. Эти завесы были повешены на столбах, которые были установлены в медных подножиях. И все это, как я уже сказал, было переносное. Когда им надо было перенести скинию на новое место, они разбирали все на части, складывали, и определенные люди из колена Левия, которые были поставлены носильщиками, переносили все на следующее место и устанавливали ее. Как шатер или палатка, которые очень мобильны, также была сделана из тени, она была переносной, и ее довольно легко можно было разобрать и перенести на новое место в процессе того, как Бог вел сынов Израилевых. Итак, этот двор. Во дворе он снова сначала говорит о том, что должно было находиться в этом дворе. Там должен был стоять медный жертвенник. «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, что составляло 2,5 метра. Таким образом, он был построен в форме квадрата. Жертвенник из дерева сетим был обложен медью, потому что медь была символом суда. На этом жертвеннике сжигались жертвы Богу. Итак, наверху это квадрат со стороной 2,5 метра и 1,5 метра в высоту. На каждом углу жертвенника был сделан рог, выходящий из жертвенника вверх. Так что на каждом углу жертвенника было по рогу. Сам жертвенник был 2,5 метра в длину, 2,5 метра в ширину и 1,5 в высоту, весь обложен медью. И так же, как он сначала описывает для нас фурнитуру скинии, а потом уже саму скинию, так же он говорит и о предметах внешнего двора, а потом уже описание того, как должен был быть сделан внешний двор. Далее, в 20 стихе, мы доходим до елея для освящения. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, чистейшее специально выделанное оливковое масло, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания, вне завесы, святого святых, которая перед ковчегом откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их, от сынов Израилевых». Итак, они должны были наливать чистейшее оливковое масло в лампады на золотом светильнике. Это было обязанностью Аарона и его сыновей следить, чтобы там всегда было масло, чтобы этот свет никогда не затухал. Говоря об истории Израиля, вы, вероятно, помните тот случай, когда Самуил, будучи еще мальчиком, был приведен матерью и передан священнику Или. Он был посвящен на служение Господу, чтобы и самому стать священником Бога Всевышнего. Тогда первосвященником был Илия, и Самуил стал у него своего рода посыльным. Однажды ночью он услышал, как кто-то зовет его. Он побежал к Илии и сказал: «Чего ты хочешь?» Тот отвечал: «Я не звал тебя, что ты тут делаешь?» «Но я точно слышал, как кто-то звал меня», — сказал Самуил. «Возвращайся обратно в постель». Он вернулся обратно, лег спать и снова услышал, как кто-то зовет его по имени. Тогда Самуил снова прибежал к Илии, и Илия говорит: «Да я не звал тебя, что с тобой? Иди обратно и ложись спать». И когда это повторилось еще раз, Илия сказал: «Слушай, если ты снова услышишь, как кто-то зовет тебя, скажи: говори, Господи, ибо слушает раб твой». Так что, когда Самуил снова услышал, как кто-то зовет его по имени, он сказал: «Говори, Господи, слушает раб твой». И тогда Господь попытался объяснить ему, что елей заканчивается. Священники не исполняли своего служения нести свет народу. Таким образом, это было в первый раз, когда Господь проговорил к нему, это началось с того света, который должен был гореть непрестанно. В то время, когда храм был осквернен Антиохом Епифаном, когда он заколол на жертвеннике свинью и окропил ее кровью храм и двор, и поместил в храме статую языческого божества Зевса или Юпитера, Иуда Маковей был настолько оскорблен этим богохульством, что собрал вместе некоторых израильтян, и они вышли против армии с неописуемым перевесом и уничтожили все сирийское войско людей Антиоха. Потом они очистили храм и хотели заново осветить его. Но у них было очень мало елея для светильника, только на один день. Для изготовления же такого елея требовалось время. Сами знаете, когда в дело вмешивается человек, то со временем вырабатываются самые разные правила и установления. И к тому времени для изготовления такого елея, чтобы особым образом очистить это оливковое масло со специальными ритуалами и так далее, чтобы получить новое масло, требовалось 7 дней. 7 дней, пока они выбьют новое масло и осветят его для использования в храме. И чудеснейшим образом, как говорит история, хотя у них было достаточно елея только на один день, свет продолжал гореть 8 дней, пока на 8-й день они не смогли изготовить и долить новое масло. Отсюда и происходит еврейский праздник Ханука, зажжение свечей, когда зажигают одну свечу каждый день, и так на протяжении 8 дней. Еврейский праздник Ханука, в который отмечается Божье чудесное обеспечение масла для светильника в дни Иуды Маковея, весьма знаменательный период в истории Израиля. Начиная 28 главу, мы теперь переходим к священству. Скиния уже выстроена, по крайней мере уже дан план, все данные и размеры готовы, и теперь дело доходит до священников. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Итак, они должны были носить особые одежды. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духом премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Итак, Бог обещал исполнить людей духом мудрости, давая им необходимые умения и навыки, чтобы сделать эти одежды. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубое, пурпуровое, червленной шерсти и весона. Ефод — это одежда, которая состояла из 2 кусков ткани, скрепленных на плечах золотого, голубого, пурпурового и красного червленного цвета искусной работы. У него должны быть на обоих концах его 2 связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковый с ним работы из золотого, из голубого, пурпурового и червленной шерсти и из крученого весона. И возьми 2 камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых. Эти камни оникса были теми самыми нарамниками, своего рода пряжками, которые скрепляли ефод на плечах. На этих камнях были вырезаны имена сынов Израилевых. Так что всякий раз, когда священник приходил пред Богом, он всегда нес на себе имена 12 колен сынов Израилевых на своих плечах. Всякий раз, когда он приходил пред Богом, на этих камнях оникса, на его плечах были имена колен Израилевых. 6 на каждом плече приносились перед Богом. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на 2 камнях имена сынов Израилевых, и вставь их в золотые гнезда, и положи 2 камня сии на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти». И сделай гнезда из золота, и 2 цепочки из чистого золота, витыми сделай их, работаю плетенную, и прикрепи витые цепочки гнездам. Теперь наперсник. Наперсник — это тоже часть одеяния священника, которую он носил на груди. Сделай наперсник судной искусную работу, сделай его такую же работу, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из скрученного весона сделай его. Он должен быть 4-угольный, двойной, в пять длиною и в пять шириною. Пять – это расстояние между концом большого пальца и концом указательного. Таким образом, это был такой небольшой квадрат, примерно вот такого размера, который священник носил на груди. И вставь в него определенные камни в четыре ряда, по три камня в каждом ряду. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхон, агат и аметист, четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис – драгоценные камни. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Этот наперсник висел у него на груди, на золотой цепочке, так что теперь он носил на себе пред Господом имена сынов Израилевых не только на плечах, но также и поверх его сердца. Имена колен Израилевых поверх его сердца, когда они были вырезаны на каждом камне, представляя одно из колен. Имена колен Израилевых были вырезаны на каждом камне. 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Когда он входит в присутствие Божие, он несет на себе имена колен Израилевых на плечах и у сердца. 30 стих. «Урим и Тумим. На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Что такое Урим и Тумим? На самом деле, эти слова означают свет и совершенство. Библия не говорит нам, чем на самом деле были Урим и Тумим. Но в дальнейшем, когда израильтяне хотели услышать Божье решение по какому-то вопросу, они приходили к священнику, чтобы вопросить у Господа. И Урим и Тумим имели какое-то отношение к вопрошению у Бога, потому что они приходили к священнику с Уримом и Тумимом, и он вопрошал за них Господа. Когда Давид хотел узнать, вступать ли в сражение или нет, вместо того, чтобы просто вступить в войну, он приходил к священнику и говорил: «Вопроси у Господа, вступать ли нам в битву». И священник с Уримом и Тумимом вопрошал у Бога и говорил: «Да, идите». И так они продолжали ходить под Божьим водительством. Некоторые верят, что Урим и Тумим на самом деле это были два камушка – белый камень и черный камень. И что, вопрошая у Господа, священник засовывал руку в специальный мешочек и вытаскивал один из этих камней. И если он вытаскивал белый камень, то это означало, что Бог говорит «да». Но если он вытаскивал черный камень, то это означало, что Бог говорит «нет». И это одна из самых наиболее распространенных теорий о том, чем были Урим и Тумим. Два камня, с которыми священник обращался к Богу. «Боже, покажи нам, что нам необходимо делать». И он вытаскивал один из этих камней. Если он вытаскивал белый камень, то ответ был «да, делайте». Если черный – «нет». Потом они продолжали задавать вопросы, подразумевающие однозначные ответы «да» и «нет», вопрошая Господа о его водительстве и направлении. Интересно, что в Новом Завете ученики следовали своего рода подобному водительству, желая избрать себе замену для Иуды Искариота. Они бросали жребий, тянули соломинку. Бросание жребия – это практически то же самое. Бросание жребия – это был метод, довольно часто используемый людьми в то время, чтобы определить Божью волю. Помните, когда Саул бросал жребий, чтобы определить, кто не повиновался его приказанию? Тогда он сказал: «Соберите весь Израиль, а я и мой сын Иоаннафан встанем против вас, и мы будем бросать жребий». И жребий пал на Иоаннафана. И он сказал: «Иоаннафан, что ты сделал?» Итак, бросание жребия — это был метод, которым они искали ответа от Бога. Мы все желаем быть водимыми Богом. И мы бы очень хотели быть уверены в том, что Бог действительно ведет нас. Помните, как Гедеон положил на землю шерсть, прося Господа, чтобы он явил свою волю в шерсти? «Господь, действительно ли это от Тебя?» — молился он. «И если это так, то пусть земля будет сухой, а шерсть мокрой, чтобы я знал, что это воистину от Тебя». А на следующий день он молился иначе, говоря: «Господь, пусть шерсть будет сухой, а земля влажной». Он думал, что это какой-то природный феномен, природное явление. Поэтому он просил: «Господь, давай сделаем наоборот и посмотрим, сработает ли это обратным образом». Этим он пытался убедиться в Божьем водительстве. Мы бы очень хотели иметь какой-то способ, которым бы мы могли убедиться в Божьем водительстве. Но это все равно, что бросать монету. И я, конечно же, бы не рекомендовал этого. Если орел, то я пойду, а если решка, то останусь здесь. Боже, пусть она ляжет так, как тебе угодно. Я знал человека, который искал Божьего водительства, положив в свой карман 10 одинаковых монет. Молясь, он просил Божьего водительства, вытаскивая из кармана монетки и раскладывая их. И если все они оказывались орлом вверх, то это означало для него «да». И он принимал этот ответ как от самого Бога. Всякую иную комбинацию он считал «нет». И представьте себе, каковы шансы того, что все 10 монет выйдут орлом вверх. Но поразительно то, что периодически это действительно случалось. Вся идея заключается в том, что все мы очень хотим получить какой-нибудь метод, которым бы мы могли наверняка узнать, когда Бог говорит «да» и когда Бог говорит «нет». Но проблема в том, что мы не всегда представляем Богу достаточно альтернатив. Господь, кто это должен быть? Матфей или Варнава? Кого ты избрал, чтобы занять место Иуды? А ведь бросать жребий между Матфеем и Варнавою было неправильно, потому что у Бога был третий кандидат, которого они в то время даже и не знали, кроме как своего врага. Им был ревностный иудей Павел или Савл из Тарса. Конечно же, мы даже и представить себе не можем, что Бог выберет его. Мы никогда не положили бы его имени в шапку. Для нас это невозможно, чтобы Бог предпочел его. Таким образом, мы не всегда представляем Богу все варианты. Мы часто говорим: «Господь, чего ты желаешь? Это или то?» А ведь это может быть совершенно иное, не то и не другое, то, о чем я даже и не думал. Я сожалею, что нет точного способа получить «да» или «нет», как, например, подбрасыванием монетки или вытаскиванием белого или черного камня. Мы ходим в веру. Что я делаю, так это, начиная день, я говорю: «Боже, моя жизнь принадлежит Тебе. Направляй меня, пожалуйста, во всех обстоятельствах этого дня. Я предаю Тебе этот день, исполни Твою волю в моей жизни». А потом мне остается только доверять Богу, что Он сделает это. И когда я делаю это, тогда я принимаю вещи, которые встречаются на моем пути, как от Господа и как водительство Духа. Я верю, что моя жизнь становится проявлением Божьей воли, когда я подчиняю себя Ему. Если во всех ваших путях вы будете познавать Его, Он направит ваши пути. Неприятности начинаются тогда, когда мы отклоняемся в сторону. «О, только посмотрите, какое замечательное предложение! Об этом мне даже и спрашивать не надо у Бога! Какое хорошее дело!» И вот тут-то и начинаются проблемы. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Хождение по вере — это хождение всегда трудное. Это нелегко. Как я уже сказал, нам бы намного больше нравилось, если бы мы могли получить какие-то более ясные указания «да» или «нет». Трудно ходить по вере, доверяя Богу. Иногда это приводит нас в смущение и замешательство. Попадая в тупик в чем-то, мы пытаемся разобраться, Бог ли это говорит «нет», или это сатана пытается помешать нам исполнить Божью работу. Поэтому иногда так трудно распознать, Бог ли это или сатана. И в эти минуты как бы мне хотелось, чтобы у меня был более позитивный, более определенный способ определять, когда Бог хочет, чтобы я шел, и когда Бог не хочет, чтобы я двигался с места. Но у меня его нет. Я в точно таком же положении, что и вы. Я просто молюсь, потом доверяю Богу, а потом я делаю шаг. И я надеюсь, что я сделал его в правильную сторону. И я верю, что Бог достаточно велик, что если я сделал что-то неправильно, то Он, зная искренность моего сердца, простит меня и поможет мне выйти на правильный путь. Таким образом, мы не знаем точно, чем были эти камни Урим и Тумим, но я точно знаю и убежден, чем они не были. Я знаю, что они не были тем, чем Иосиф Смит сказал они были. Что вместе с золотыми скрижалями, которые он нашел, якобы он также нашел и пару волшебных очков. Эти очки были непростыми, потому что когда он надевал их, он мог читать иероглифы, написанные на этих золотых скрижалях. Это были волшебные переводящие очки, с помощью которых он мог читать иероглифы. Это уж точно были не Урим и Тумим. Но чем они были на самом деле, мы не знаем. Верхняя риза к ефоду должна была быть вся голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. Нечто подобное канту или обтачке, чтобы предохранять края от обсыпания и разрывов. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета вокруг по подолу ее. Позвонки золотые, бубенчики между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. По всему краю подола ефода были нашиты маленькие золотые колокольчики или бубенчики, золотое яблоко и бубенчик, золотое яблоко и бубенчик по всему подолу. Предназначались они для того, чтобы когда первосвященник входил в святое святых, а никто не мог входить туда, кроме первосвященника, и вход в присутствие Божие — это была действительно опасная работа. Только тогда, когда вся эта система начала действовать, они осознали, какое опасное положение они заняли, став священниками. В самый первый день, когда они начали свое служение как священники, двое из них были просто уничтожены — Надав и Авиуд. Оба они были уничтожены в самый первый день. Потому что когда вся скиния была изготовлена и установлена, когда был установлен жертвенник и дрова на жертвеннике, и когда огонь сошел с небес и дрова загорелись сами собой, тогда два сына Аарона так возрадовались, что они схватили свои маленькие кадильницы, наполнили их курениями, но они взяли чужой огонь и пошли принести его пред Богом. Тогда огонь сошел с жертвенника и поглотил двух сыновей Аарона. Это была опасная работа — входить в Божье присутствие. Вы должны были быть уверены, что все было сделано правильно. Если это было не так, то вы тут же получали возмездие за это. Даже первосвященник, входя в святое святых и представая пред Богом, когда он входил в Божье присутствие, все должно было быть просто идеально. Если что-то было не так, то первосвященник погибал. И как они могли узнать, что он мертв? Бубенчики. Бубенчики переставали звенеть. Такое было предназначение этих маленьких бубенчиков. Перед тем, как войти во святилище, священнику к ноге привязывали веревку. И если бубенчики переставали звенеть, по этому признаку они знали, что Бог умертвил его. И тогда они вытаскивали его наружу за веревку. Но никто не входил туда. Таково было предназначение этих маленьких золотых бубенчиков по подолу ефода. И когда первосвященник совершал служение перед Богом, когда он входил в то место, где было Божье присутствие, где Бог желал встретиться с человеком, грех должен был быть полностью уничтожен. Первосвященнику это могло стоить жизни. Таким образом, эти золотые бубенчики были нашиты туда на тот случай, если Господь умертвит священника. И сделай полированную дощечку из чистого золота, своего рода корона, которую должен был носить первосвященник. И вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. Итак, на этом кидаре, своеобразной короне, которую должен был носить первосвященник, на нем была укреплена золотая дощечка с вырезанными словами «Святыня Господня». И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. Эти одежды были весьма богато украшены. Это было весьма впечатляющим и великолепным зрелищем, когда они выходили в этих одеждах. И облети в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Обратите внимание, что все их одежды были сделаны из весона, изо льна. Священники не должны были носить на себе никакой одежды из шерсти, ибо шерсть вызывает вас потливость. Бог же не желал, чтобы, служа ему, кто-либо проливал пот. Это весьма интересно, особенно если мы посмотрим на то, сколько поту зачастую приходится проливать на Божьей работе. Бог не хочет, чтобы вы потели в вашей работе для Него. Вот почему их одежды должны были быть сделаны изо льна. В одеждах первосвященников не должно было быть никакой шерсти, чтобы они не потели в служении Господу. 29 глава. Посвящение священников через жертвоприношение. Они должны были взять одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов. А Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания, и прежде всего омой их водою. И возьми одежды и облети Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду. И возложи ему на голову кидар и укрепи диадиму святыни на кидаре. Сначала кидар, а потом эту диадему или корону, дощечку из чистого золота. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову и помажь его, и приведи также сынов его и облети их в хитоны. И опояшь их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его. И приведи тельца перед скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания». Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роде жертвенника, и всю кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, жир, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них, и воскури на жертвенники. А мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. Прежде всего, когда был посвящаем Аарон, елей символизировал Божье помазание. Одень его во все эти прекрасные одежды, потом помажь его елеем. А потом должен был быть совершен особый обряд очищения, потому что он приносил грехи народа перед Богом, но его грех тоже должен быть очищен. Поэтому самым первым было жертвоприношение за грех, которое должно было покрывать грехи Аарона. Омой его водой, облеки его во все эти одежды, помажь его елеем, а потом принеси жертву за грех. Аарон и его сыновья должны были положить свои руки на голову тельца. Это символическое действие, которое символизует переход моей вины на этого тельца. Когда я возлагаю мои руки на голову тельца, я словно переношу вину за все мои грехи на этого тельца. Так что, когда тельцу перерезают горло, он умирает за мои грехи. Это дает мне осознание того, как страшен и ужасен грех. Грех приносит смерть. И вот я вижу смерть этого животного. Я вижу пролитую кровь. И я осознаю, что мои грехи были возложены на него. И именно за мои грехи это животное должно было умереть. Перемещение моей вины на животное, когда мои руки были возложены ему на голову. В кровь этого животного надо было обмакнуть палец и помазать рога жертвенника. 4 медных рога на этом медном жертвеннике, а потом жир и почки сжигались на самом жертвеннике. А сам труп животного и все остальное, так как это была жертва за грех, все остальное должно было быть вынесено за стан и сожжено на огне. Далее нам говорится о том, почему Иисус был распят вне стен города Иерусалима. Он был выведен вне стана, потому что он был жертвой за грех. Он был жертвоприношением за наш грех перед Богом, и поэтому он должен был быть распят вне стана. Поэтому его вывели из города. За городскими стенами было это место распятия, вне стана Божьего народа. Итак, прежде всего, для того, чтобы священник мог служить Богу, ему надо было что-то сделать с его собственными грехами, и поэтому за Аарона была принесена жертва за грех. «И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон». Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его. И возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сынов его, и на одежды сынов его с ним, и будут освящены он и одежды его». И сыны его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на них правое плечо. Итак, один овен был для всесожжения Богу. И это было своего рода даром Богу. Ну а потом следующий овен был овном вручения, или, как говорится в книге Левит, овном посвящения. И поэтому его кровью мазали Аарона и его сыновей, на кончик его правого уха, на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги. Помните, это посвящение. Я посвящаю мое ухо слушать голос Божий. Я посвящаю мои руки исполнять Божью работу. Я посвящаю мои ноги ходить по Божьим путям. Жизнь посвящения Богу. Чтобы я слушал Его голос, чтобы я делал Его дела, чтобы я ходил по Его путям. Итак, жизнь посвящения представлялась кровью на кончике правого уха, на большом пальце правой руки и большом пальце правой ноги. И когда этим Аарон и его сыновья были посвящены Богу, теперь их жизни были отделены для служения Господу в этой жертве посвящения. И один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. Итак, они должны были взять хлеб и лепешку, которые были испечены в пшенице с елеем, и они должны были потрясать ими, размахивать ими пред Господом. И махать ими они могли вверх и вниз, или крестом, или каким-то другим образом, я не знаю, но они должны были потрясать ими пред Господом, и это называется жертвой потрясания. Приношение потрясания было хлебным приношением, приношением зерновых, когда они пекли из муки лепешки и потрясали ими пред Господом. «И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание, испеченный хлеб. Что пахнет лучше, чем жареное мясо на огне и испеченный хлеб? Это было приятное благоухание пред Господом. И в этом весь смысл. Сперва на жертвеннике сжигали овна, запах от жареного мяса. Потом к нему примешивался запах испеченного хлеба. Это было благоуханием пред Богом. Кому из нас не нравится запах свежеиспеченного хлеба? И возьми грудь от овна вручения, которая для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним. И это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаемая была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых. Итак, священники могли брать эту часть себе, это становилось их, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношение их Господу. 32 стих. «И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания, ибо через это совершено очищение». Это слово «очищение» в Ветхом Завете означает «покрывать». В Новом Завете также употребляется слово «очищение», но это совершенно иное слово. В Новом Завете это полное прощение грехов и единение с Богом, что стало возможным только через Иисуса Христа. «Ибо невозможно, — говорится нам, — чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Все, что она делала, она свидетельствовала о лучшей жертве, которая должна была прийти в мир. Они были только тенью будущего, а сущность во Христе». Все это было свидетельством об Иисусе Христе, нашей великой жертве, который был принесен в жертву за наши грехи. Таким образом, полное очищение грехов было невозможно в Ветхом Завете. Эти жертвы не уничтожали грех. Что они делали, так это только покрывали грехи, заглаживали их, но они не уничтожали их полностью. Все это оставалось для Иисуса, который пришел, чтобы сделать это своей смертью. Для вручения им священства и для посвящения их посторонний не должен есть сего, ибо это святыня. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится. Итак, все, что прикасалось к жертвеннику, освящалось, становилось посвященным Богом, было отделено для Господа. Если что-то касалось жертвенника, то вы уже не могли забрать этого обратно. Это принадлежало Богу. Все, что было положено на жертвенник, становилось Божьим. Если вы кладете на жертвенник вашу жизнь, она становится Божьей. Она уже больше не ваша. Вы не можете забрать ее обратно. Она уже больше не принадлежит вам. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике. 2 агнца однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 дина битого елея, а для возлияния 1/4 дина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши, пред дверями скинии собрания пред Господом, где будут открываться вам, чтобы говорить с тобою. Таково было предназначение скинии. Это было место, где Бог встречался с человеком, где Бог открывался им и говорил с ними. Там буду открываться сынам Израилевым, и осветится место сие, скиния, славою моею. И освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь, Бог их. Моисей в это время находится на горе, получая от Бога наставления и инструкции.